Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи России и беседуем с их авторами. Меня зовут Олеся Герасименко, и я должна предупредить, что этот подкаст маркирован знаком 18+, а также настоящий материал произведен, распространен и направлен иностранным агентом Олесей Михайловной Герасименко, либо касается деятельности иностранного агента Олеси Михайловны Герасименко.
Все?
Да, я сейчас поплачу.
Да, ну, пока ты плачешь, я скажу, что меня зовут Илья Азар, я журналист.
Я тоже. Всех я не иноагент, я журналист, на самом деле.
Ну, российскому государству виднее.
Это правда. Со стороны всегда виднее.
Вот именно. Приветствуем всех наших слушателей на всех площадках, и в том числе на Эхо. Хотел в начале нашего подкаста рассказать о довольно неожиданном и хорошо забытом уже, но очень приятном опыте, который тут со мной случился. Я на выходных ездил в Берлин, где, представляешь, проходил митинг российской оппозиции, даже марш по улицам города с флагами, кричалками.
И ты что, ты поработал журналистом?
Да, я поработал журналистом на месте событий. Я даже, честно говоря, там немножко опоздал, потому что...
Ты тоже...
Но не потому, что я бухал или я не знаю, спал, потому что я зашел на там другое мероприятие, которое проходило неподалеку, митинг украинцев против украинской мобилизации. Вот. И что-то я там задержался, и поэтому я пришел на место сбора марша российской оппозиции чуть позже, и прямо я испугался, потому что было ужасно много журналистов, от чего я вообще отвык. Вот, и явно что-то уже произошло, и до меня доносились как бы какие-то отголоски того, что был какой-то конфликт по поводу триколора российского, а я-то пропустил это, и
о, я никуда бежать. О, черт, это такой дурной сон такой. Да,
да. А как уже все как-то собираются идти, и я думаю, что я все прососал, вот, и начал реально нервничать, вот, но потом более-менее собрался.
А текст ты написал?
Да.
Да?
Да.
Что, вышел уже?
Ну, естественно, вышел. Я его до 3 ночи писал. Это тоже вообще забытое ощущение, когда тебе надо что-то очень быстро сдать.
Да, кстати.
Прямо
правда.
Как бы ты увидел и пришел с мероприятия домой и пишешь текст как можно быстрее.
И вот. Что, даже никто не бил тебя и никого не было с дубинками?
Ну, это, да, не было.
Черт.
Не было.
Так странно.
Вот этого не хватило, надо сказать.
Да, я буквально несколько дней назад вспоминала, как я работал на первых митингах, и тут же меня отпиздили на них. Это совершенно не очевидно было. Я просто от газеты «Ру» пошла в каком-то далеком 2007-м, наверное, на стратегию 31. И сразу же прилетело, просто сразу же. Такое крещение.
Но не помогло.
Не помогло, не остановило. Хотя был повод задуматься, конечно.
А текст вообще-то собрал даже в Фейсбуке, где уже давно никто никого не лайкает, 500 лайков. 200 комментариев. Вообще-то заметный текст, а ты его пропустила.
Ну, ты же знаешь, я не читаю твой текст.
Ну, а сейчас давай послушаем текст, который ты, я надеюсь, читала. Он вышел в издании «Такие дела», называется «Никуда мы без тебя». Про девочку Сабину, единственную ученицу сельской школы в деревне Пономаревка. Это вроде как нелюбимый тобой, Олеся, текст про российскую глубинку. Ну, ты просто не любишь такие одинаковые, как ты неоднократно говорила, тексты,
да,
про...
Но этот удался.
Я как раз хотел сказать, что здесь, в отличие от остальных текстов, я даже не могу сказать, что подобных, но, в общем, текстов на подобную тему про загнивающие российские деревни, здесь есть какой-то неожиданный фокус, да, поскольку он не на проблемах села в целом и жалующихся на них загибающихся стариков и каких-то пьющих людей, да, а через...
На ребенке.
На ребенке, да, и, ну, и взрослых, которые за счет этого ребенка, в общем, видят, мне кажется, имеют смысл жизни в данном месте.
Уже очень медитативная и трогательная история, как раз для нашего подкаста даже, мне кажется, малохарактерный текст, который не оставляет ощущения горечи или беспомощности. Он действительно очень приятный. Прочитает его для нас Алевтина Пугач.
В деревне Пономаревки Колыванского района каждое утро 10-летняя Сабина собирается в школу. Путь короткий. Выйти из калитки, пройти мимо соседского дома, пересечь небольшой пустырь и свернуть налево, к двухэтажному кирпичному зданию. В одной его половине находится сельсовет, другую занимает школа. Директор школы — 54-летняя Евгения Анатольевна Уланова из Хохловки, деревни на 10 жителей, в 8 километрах от Пономарёвки. Ее путь длиннее, чем у Сабины. До Пономарёвки еще нужно доехать. Она садится в муниципальный автобус, который водит ее муж. Порой в сухую погоду добирается по разбитой дороге сама, на УАЗике. В 8 утра Сабина и Евгения Анатольевна встречаются в крошечном синем кабинете с двумя партами. У Сабины, как правило, 4 или 5 уроков в день, и почти все проводит Евгения Анатольевна, директор и учитель в одном лице. После уроков она иногда провожает Сабину до дома, потом возвращается в школу, и до вечера, пока мимо Пономарёвки снова не пройдет муниципальный автобус, заполняет документы и отчеты. «Сабиночка — хорошая девочка, умненькая, быстро схватывает. Мы ею очень дорожим», — ласково говорит Евгения Анатольевна. Сабина — одна ученица на всю школу. Она учится в 3-м классе. Этот учебный год она впервые проводит в одиночестве. Других учеников здесь больше не осталось. Но Евгения Анатольевна продолжает верить, что совсем скоро школьные коридоры вновь заполнятся учениками. «Нужно только время», — считает она. Тем более надежда есть. В семье Сабины и еще одной учительницы, которая пока находится в декрете, подрастают дети. В Колыванском районе примерно 45 сел и деревень. Большая часть из них — небольшие населенные пункты. В некоторых живут всего 1-3 человека. В районе работает 14 образовательных школ, 3 из которых расположены в рабочем поселке Колывань, райцентре на 12,5 тысяч жителей. Как рассказала нам глава Пономарёвского сельсовета Елена Гусева, маленькие школы в селах действительно упраздняют, а детей из таких школ перенаправляют в более крупные соседние населенные пункты. К учреждениям их подвозят муниципальный автобус. Вероятно, школу в Пономарёвке тоже закроют в ближайшем будущем. Но сейчас чиновники не могут этого сделать. Их останавливает юный возраст ученицы. Глава сельсовета предполагает, что вопрос ликвидации школы в Пономарёвке могут поднять, когда Сабина окончит начальную школу. Это случится через 2 года. Спасением в этой ситуации, добавляет Гусева, может стать только переезд новых семей с детьми в Пономарёвку. Холодное ноябрьское солнце заливает коридоры Пономарёвской школы. Чтобы Сабине было удобнее, шторы в классе, где сейчас идет урок математики, задернули и закрепили булавкой. «У нас здесь все по-домашнему, но мы не забываем, что мы муниципальное учреждение», — объясняет Евгения Анатольевна. «Тут мы работаем, как и везде. Учимся по ВГОСу, есть внеклассные занятия, кружки, родительские собрания, к нам с проверками даже приезжают». Пономарёвская школа — едва ли не единственное малокомплектное учреждение в округе. В деревне Лаптевке, 66 километров от Пономарёвки, школу закрыли с 10 лет назад, а в Казанке, в 100 километрах, школы нет вот уже почти 5 лет. Пономарёвская СОЖ держится изо всех сил. «Если бы нас хотели закрыть, то уже бы документы готовили. Это же не дело одной недели — взять и закрыть школу», — рассуждает директор. «Месяцев за 10 документы начинают готовить. Нам этим летом даже деньги на небольшой ремонт выделили. Так что мы еще поживем, поборемся». На ремонт, к слову, выделили 10 тысяч рублей. Хватило на косметические работы, где-то что-то подкрасить, побелить. Все делали своими силами. Зданию школы 50 лет. Раньше здесь был интернат. Дети из окрестных деревень Вдовино, Жирновки и Хохловки проживали в небольших комнатах 6 дней в неделю, а на выходные уезжали домой. Но 20-30 лет назад деревни начали быстро пустеть из-за закрытых предприятий. Работы не стало, люди поспешили уехать в города и поселки покрупнее. В бывший интернат перевели учеников местной школы, которая занимала большое деревянное здание неподалеку. Теперь оно стоит на пустыре и зияет черными провалами вместо окон. Раньше в этот мрачный дом бегали дети в поисках приключений, но теперь и детей в деревне почти не осталось. В нынешнем здании, где учится Сабина, есть маленькие классы на 2-м этаже. «Нам больше и не надо», — считает Евгения Анатольевна. И общие комнаты, где когда-то жили интернатовские дети. Помещений бывшего интерната хватило, чтобы оборудовать учительскую, библиотеку, оранжерею с портретами лучших учеников. Они у нас все летчики почему-то. Компактный спортзал с единственным тренажером и несколько хозкомнат. Самое большое помещение отдали под столовую. Теперь же дети, то есть Сабина, обедают в столовой с раритетным плакатом на стене «Великой победе посвящается» и портретами юных партизан 1940-х годов. Евгения Анатольевна по привычке говорит «дети», хотя ученица в школе всего одна. В прошлом году мы девятиклассников выпустили. Они в техникумы пошли, учатся хорошо, боксом занимаются. А во втором классе мальчика Тёму мама забрала в город. Тут на переменах знаете, что было у нас? 4 человека всего учились, а шум стоял, будто их 20. Школа тряслась. Тут и бегают, и прыгают, тут школа живет, как говорится. А дети и должны бегать на перемене. Чего они, должны сидеть, что ли? Школа в Пономарёвке начала терять учеников лет 10 назад, когда закрылось единственное крестьянско-фермерское хозяйство, которое держал частный предприниматель. Некоторые учителя тоже уехали. Теперь Пономарёвка — это деревня пенсионеров. Есть надежда, что как минимум через 3 года в школу пойдет младшая сестренка Сабины. И ее здесь очень ждут. Это если к нам никто не приедет, на всякий случай уточняет Евгения Анатольевна. Но мы очень надеемся, что в деревне будут и новые люди. Мы, можно сказать, живем этим ощущением, а вдруг приедут дети. Школу легко закрыть, сложнее потом обратно открыть. В Пономарёвку действительно порой приезжают новые жители. За последний год в деревне поселились 2 мужчины-пенсионера, но детей школьного возраста у них, к сожалению, нет. Дребезжит звонок. В узких и пустых коридорах школы он звучит особенно громко. Звонок не автоматический, механизм каждый раз заводит вручную по старинке. Сабина идет в столовую, где специально для нее повар Елена Михайловна приготовила курицу с картошкой и нарезала помидоры. Красные, сочные, из домашнего огорода. Затем у девочки урок окружающего мира, который проводит для нее Елена Сергеевна, правая рука Евгении Анатольевны, ее советник и учитель дополнительного образования. Елене Сергеевне 34. В школе она работает 4 года. Вообще она библиотекарь, и эту работу совмещает со школьной. У нее 0,25 ставки, примерно 8 000 рублей с учетом сельского коэффициента. Учительница ведет логику и алгоритмику, аналог информатики для самых маленьких, физкультуру и кружки, шахматы и кукольный театр. По образованию она химик-биолог и в прошлом году преподавала биологию для 9-классников, а сейчас ведет уроки окружающего мира у Сабины. У Елены Сергеевны всего 4 часа в неделю, но для Евгении Анатольевны с ее 19 часами нагрузки и это большая помощь. Трудно поверить, но благодаря одной единственной ученице Сабине школа дает работу 7 единицам персонала. Кроме Евгении Анатольевны и Елены Сергеевны, здесь есть еще повар, уборщица и 3 сторожа. Все сотрудники живут в Пономарёвке и Хохловке. Казалось бы, от повара можно и отказаться, но школа обязана предоставлять учащимся питание по федеральному закону номер 273 об образовании в Российской Федерации. Есть и внештатные сотрудники — педагог-психолог и слесарь-электрик. Они приезжают несколько раз в месяц из Новосибирска, а также еще одна учительница, которая сейчас находится в декрете. «Знаете, как тяжело было найти кадры?» — признается директор. «Мне важно, чтобы люди были надежные. Чтобы, как говорится, я спокойно спала. Знаю, что у меня сторож не уйдет никуда с работы, не запьет или еще что-нибудь не сделает. Так что да, у меня все подобранные кадры, все качественные, я в них уверена». В Пономарёвской школе уже давно все работает как часы. Если учительница Елена Сергеевна уходит в отпуск или на больничный, ее замещает Евгения Анатольевна. А когда уже она сама уходит отдыхать летом, всю нагрузку на себя принимает ее правая рука. «Вы думаете, у нас работы нет летом? Да вы что? И повар, и наша уборщица — все работают летом. Где-то что-то помыть, где-то обработать и починить. Видите, какая у нас школа? Она ведь ухода требует». У Сабины подходит к концу последний на сегодня урок. Пока девочка занимается, Евгения Анатольевна ведет нас к себе в кабинет и раскладывает на столе рядом с компьютером внушительную стопку удостоверений и дипломов о переподготовке. По образованию Евгения Анатольевна — учитель математики, и чтобы преподавать остальные дисциплины, ей пришлось проходить обучение. Она даже выучила английский и теперь обучает ему Сабину. Учителей английского у маленькой деревни найти нереально. Иностранных языков в школе вообще не было. И я пошла переучиваться. А потом какие-то учителя, когда еще здесь были другие учителя, На курсы уезжали или болели, я вела физику. А потом пришлось переучиться на русоведа, на литературу, на ОБЖ. Ну вот и куда деваться? Нужно было учиться, и я училась, пожимает она плечами. Евгения Анатольевна родилась в Пономарёвке, потом вышла замуж и уехала к мужу в соседнюю Хохловку. В Хохловке на тот момент еще были дети, поэтому Евгения Анатольевна устроилась работать там учителем в начальную школу. Отработала 10 лет. Но в начале нулевых дети в Хохловке, как она говорит, стали заканчиваться. Евгения Анатольевна выпустила третий класс, эти дети уехали в Пономарёвку продолжать учиться, а скоро вслед за ними отправилась и их бывшая учительница. В Пономарёвской школе она начинала с английского, затем взяла на себя математику, а позже и остальные предметы, когда часть учителей разъехалась, а другие ушли на пенсию. «Нет, конечно, ни в коем случае уезжать не хочу», — отмахивается она. «Для меня школа — второй дом. У меня здесь все налажено, все работает. Может, потому что я сама математик, и у меня такой склад ума? Вот даже запасной комплект одежды тут храню. Пальто, ботинки». Но и не думать о том, что рано или поздно дети закончатся и школу в Пономарёвке закроют, Евгения Анатольевна не может. Она придумала для себя план на этот случай. С мужем и сыном, который работает в школе сторожем, они переберутся в Колывань, в районный центр. А вот в Новосибирск семья принципиально не хочет уезжать. Не нравится суета и шум города. Наверняка и в Колыване нужны учителя. «У меня 35 лет педагогического опыта, силы еще есть, так что могу еще поучить детей. Это для меня самое ценное. Особенно, когда они после учебы у нас поступают в техникум, сдают все экзамены. Вот лучше ничего нет, я вам честно говорю», — улыбается Евгения Анатольевна. В час дня Сабина заканчивает учиться. Неторопливо надевает пуховик, достает сменку и выходит на улицу. Щурится на морозном солнце и прыгает по замерзшим лужам. Тихим голосом она говорит, что учиться одной немножко скучно. С Тёмой, которого мама забрала в Новосибирск, было куда веселее. В первый класс девочка пошла в Азербайджане. Проучилась год в школе на азербайджанском языке, а потом переехала в Пономарёвку. Из-за того, что обучение велось на другом языке, в Сибири она повторно пошла в первый класс. До сих пор, признается Сабина, она порой путает слова, но учится хорошо, на 4,5. В будущем станет врачом или учителем, как Евгения Анатольевна. Пока еще не определилась. «Сабиночка, а ты где?» — Евгения Анатольевна выходит на крыльцо школы. «А я тебя потеряла, думала, ты убежала уже. Забеспокоилась, как же мы без нашей ученицы?» «Никуда мы без тебя, Сабиночка».
Вообще, конечно, сюрреалистическая картина. Для единственной ученицы работают несколько учителей, столовые, повар.
Если честно, я очень завидую. Я так подумала, господи, это же частное образование, бесплатное, ну, как бы один на один. Мне кажется, я бы дочку с удовольствием так вводила в такую школу.
Да, для тебя специально механический звонок заводят на каждый урок и на перемену.
Да, помидоры режут. Боже, вообще. Это так приятно, да. Но мне кажется, моя бы, конечно, Глая отказалась ходить в такую школу, потому что ей, она не может ни с кем не разговаривать, ей сложно.
А может, разговаривать с учителями?
От нее бы все эти 7 человек, кстати, я думаю, уволились, потому что слишком много было бы запросов. Вся в мать. Но, да.
Да нет, меня вообще, пока я читал какой-то момент, я читал, было все нормально, а потом меня вдруг обуял ужас, что... Если ты учишься один, это же значит, что...
Все домашки твои, все вопросы тебе. Ты не можешь сочкануть.
Да. Но в этом никогда не вызову к доске никого другого.
Частного уникального образования. У девочки есть большие шансы как раз, ну, собственно, не...
Куда, пробиться в Колывань?
Ты совсем, что ли, охуел?
Да.
Давай позвоним автору, не хочу с тобой больше разговаривать.
Давай.
Здравствуйте, Ксения.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте.
Сколько дней вы провели в школе, расскажите? Один?
Ну, да. В этот раз я провела один день, но вообще надо сказать, что вот это село Пономарёвка и Колыванский район — это такие достаточно близкие для меня края, потому что я туда уже приезжаю в третий раз делать материал.
А почему? Какие там еще темы?
В 2021 году, когда я еще работала в городском медиа Новосибирска, НДС, наши читатели, как это неудивительно, наверное, подсказали нам такую вещь, что вот, мол, есть в Колыванском районе такое село, богом забытое, там живет всего лишь один человек. И вот в 2021 году я тут впервые съездила, добралась до этого села, не без труда. А в этом году я уже ездила туда, чтобы написать материал про репрессии, потому что в Колыванский район, начиная с 20-х годов, туда ссылали людей, и этот материал тоже вышел на таких делах.
А тот человек, который один жил в деревне, до сих пор не живет?
Да, но он до сих пор живет. Там такая достаточно немножко странноватая история, потому что человек выбрал отшельничество, но я подозреваю, что там личная драма у человека, связанная с его семьей.
Надо, чтобы семья вернулась и...
И завела детей.
Да, ну или, может быть, там уже есть дети, и они пошли в школу в Пономаревке. Давайте, может, все-таки вернемся к тексту, который непосредственно мы сегодня слушали.
Да, давайте.
А вот вы пишете, что школу Пономаревки чиновники не закрывают, потому что их останавливает юный возраст ученицы. Я что-то задумался, откуда такая вера в сентиментальность российских чиновников? Они разве им не все равно, какого возраста дети? Они закрывают школу просто потому что это не экономично?
Я подозреваю, что на самом деле за эту школу очень сильно бьются. И там достаточно участливая такая директор Евгения Анатольевна, и глава сельсовета Елена Сергеевна, она тоже появляется в тексте. И вот я подозреваю, что все просто очень хотят, чтобы эта школа жила. Видимо, очень сильно за нее борются.
Но это же не из-за ставки, да? Это вряд ли какая-то история из-за сохранения рабочего места.
Да ну нет, конечно. Там на самом деле ситуация в этих стах настолько плачевная, что тут и 0,25 ставки. Это ощутимо. Поэтому это точно не ради денег. Зарплаты там совершенно невысокие.
А ради чего тогда?
Ну вот это такие люди, которые реально любят эту школу. И директор очень любит школу. И все-все-все, в том числе и даже уборщица, даже повар. Настолько сильно они привыкли к этой школе. Плюс в селе действительно больше нет для работы. Но есть еще небольшой ФАМ, вот этот фельдшерско-акушерский. Работать, по сути, негде. И я даже подозреваю, что тут дело действительно не в деньгах, а сколько о твоем желании что-то делать. Не просто загибаться вместе с этой деревней, в которой остались пенсионеры, а что-то приносить, какую-то пользу. И поэтому они испытают эти ритуалы. Есть столовые, где горячее питание. Нас там, кстати, накормили. Есть звонок школьный, который они каждый раз заводят. Ведь можно было же зайти, да, просто в кабинет.
Да, это одна из самых классных деталей в тексте. Звонок, который заводится вручную. Да.
Вот им важно соблюдать эти ритуалы. Проводится родительское собрание. То есть мама Сабины приходит, они разговаривают. Вот важно все это соблюдать. Я думаю, что эти люди действительно живут верой, что когда-нибудь им приедут дети.
А как самой девочке, то есть там поменьше все-таки вот впечатлений детских и разговоров с ней, как бы с сотрудниками там много все описано, а про нее все-таки маловато. Она там в конце, да, появляется, говорит, одной скучновато, ну и все. Она еще как-то вы с ней разговаривали, она еще что-то говорила. Она вообще в итоге одна, единственный ребенок и в селе, да, получается?
У нее есть сестренка, ей, если я не ошибаюсь, сейчас 3-4 года, 4, по-моему. И у учительницы в декрете год назад родился малыш. И вот все ждут, что эта школа протянет, ну, хотя бы до того, как сестренка пойдет в школу, это будет через 3 года. А в лучшем случае, что вот пойдет и вот этот мальчик, сейчас подавала, через 6 лет он тоже пойдет в школу, и вроде как уже будет 3 человека в школе учиться.
А кем работает мама Сабины? У нее отец есть, семья полная?
Да, у нее есть отчим, вот, у нее мама. Я, к сожалению, честно, не знаю эти детали, кем работает мама.
Да просто в тот момент, когда... вы говорите, что в селе нет работы, поэтому интересно, почему тогда они там-то?
В тот момент, как раз, когда мы приезжали, мама уехала в Новосибирск. И это такая достаточно популярная история. Многие ездят в Колыван, в Новосибирск. Вообще, чем живут в этом селе? Ну, там тайга. Там есть древесина. Некоторые устраиваются работать, ну, в общем, рубят лес, что-то в этом духе.
А семья-то азербайджанская, я правильно понял? Там как-то не очень это проговаривается или нет?
Да, семья, ну, отчим, насколько я знаю, русский, мама азербайджанка, но она из этих мест, она в Пономаревке выросла, потом я вроде бы, если я сейчас не ошибаюсь, уезжала какое-то время в Азербайджан, вот сейчас она с Сабиной вернулась и живет в этом селе.
Мне просто казалось, что это может быть какой-то классической историей сейчас в России, когда, когда русские как бы уезжают в города, либо бухают, что как бы о детях речи не идет, а как раз мигранты приезжают и, в общем, селятся, им, в принципе, все равно где жить. Но это как бы не только в России, на самом деле, здесь скорее именно аспект того, что как бы русские уезжают, потому что, я не знаю, даже в Америке сейчас был там, в каком-то богом забитом, забытом местечке жили китайцы, открыли магазин, открыли ресторан. Ну, я имею в виду, что вот мигранты, поскольку они, в общем, переехали, наверное, и готовы жить в небольших каких-то поселках, а не обязательно в крупном городе, мне кажется, такая история может быть много где, наверное, когда учатся фактически теперь только мигранты в школах.
Ну да.
Но это вопрос работы, опять же, если там как бы есть рабочие места, иначе как мигрант поедет в место где-нибудь работы? А как девочки самой в школе, кроме того, что скучно? Вы с ней еще разговаривали?
Да, мы с ней немножко поговорили. Ну, она, как любой ребенок, достаточно непосредственный. Сейчас ей скучно. То есть прошлый год она еще училась с Тёмой, еще были девятиклассники. Вроде бы скучно, а с другой стороны, она говорит, что очень рада ходить в школу. Здесь есть учителя. Достаточно непосредственный ребенок. Как будто бы ей... все хорошо, ей все нравится.
А все вместе-то вот директор, учительница и эта семья не хотят переехать в Колыван или в Новосибирск? Или им нравится именно там учиться? Ну, просто директор так достаточно, ну, видно, радеет и профессией, в том числе, и школой, но как бы, мне кажется, ясно, что, в общем, перспектив, видимо, у этой школы нет. Может быть, было бы, имело бы смысл какое-то другое место переехать всем?
По логике вещей, да. Я тоже согласна, что, наверное, имело бы смысл переехать куда-то в населенный пункт крупнее, в ту же самую Колывань. Но люди очень сильно привязаны к этим местам. Это такая данность. Они хотят здесь жить. Им все уже здесь понятно. Понятен темп жизни.
Может, не то, что в Колывани, конечно.
Там целых 12 тысяч человек.
А, ну да, это, нет, тогда раз, я думал поменьше просто, я думал там 3-4 тысячи. 12 – это большой город уже, да.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Классный текст.
Спасибо
за
текст. Да, он очень... Я не могла решить, он грустный или трогательный, вернее, как бы чего в нем больше, трогательности или грусти, мне кажется.
Трогательности больше.
Наверное, напополам.
Напополам, да, мне тоже. То есть я дочитала и не поняла, я... как бы оптимистично настроенный после текста или печально настроенный. Это классно, это хитро. Хороший текст. Спасибо большое, Ксения.
Спасибо вам большое.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Чего молчишь-то?
Думаю о сельских школах. Ты бы жил, Илья, в деревне, где есть только один человек, ты?
Я думаю, что этим все и закончится. Рано или поздно.
Ты примерно в такой живешь, но побольше народ просто.
Здесь вообще-то живет почти 600 тысяч человек.
Да, как в западном округе Москвы.
Ну и что? Но это не важно. Ты же спрашивала про другое, а почему ты перешла опять на критику Риги?
Это город, который мне сложно дается.
Кому как. Но отвечая на твой вопрос, хотя я уже ответил, я отвечу еще раз, чтобы сакцентировать твое внимание на моем ответе.
Просто где ты найдешь такую деревню в Риге?
Ну, я в Риге не буду искать деревню, но хотя где? Здесь тоже есть всякие места. В принципе, ближе к морю можно найти такое место, где никто не живет.
А в смысле, ты бы хотел? Или это будет какой-то вынужденный изгнание?
Это была шутка вообще-то, блядь, о том, что со мной никто не будет общаться уже очень скоро, и я стану совсем один, и буду жить один.
Слушай, ладно, тебе 40 лет все терпят уже, все. Ничего не получится, уже хуже делать, поверь.
Ну, я сам уйду.
Вот, это другое. Пока не ушел, предлагаю сходить в нашу группу в Телеграме и пообщаться, читая с подписчиками нашими.
Это там, где ты оставил три сердечка?
Это был... Я вообще-то писала комментарий. Это был случайно. Оказался пост.
Но мне понравилось, кстати. Нам не хватает такого контента. Я надеюсь, что нашим слушателям, читателям тоже. А с вами был подкаст «Давай голосом» и его ведущие.
Я Олеся Кирсменко.
И я, Илья Азар.
Пока-пока.
До свидания.